«Диалоги с Генри Сардаряном».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами в эфире передача «Диалоги с Генри Сардаряном». В студии я, доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян. Давайте начнем с того, чтобы определиться, как мы с вами сегодня будем общаться. Ну, конечно, в первую очередь нужно звонить по телефону. Прямой эфир плюс 7495-9595-91-2. Очень легкий телефон, чтобы его запомнить, позвонить в студию, задать вопрос, который вас интересует, согласиться, может быть, возразить, не согласиться, предложить тему для обсуждения, которая вам кажется важной. И тогда мой монолог автоматически превратится в диалог. Если нет желания говорить по телефону, но вопрос, тем не менее, есть, можете зайти в телеграм-канал «Сардарян», подписаться на него и в комментариях написать свой вопрос, на который я обязательно отвечу в течение нашей передачи, скорее всего, во второй части. Ну, а если общаться не хочется, но хочется послушать наш эфир, то это можно сделать в Москве на волне 91.2 FM, в Санкт-Петербурге 91.5 FM. Ну что ж, первая новость на сегодня. Важная новость, на мой взгляд. ВСУ признали сокращение масштаба операций из-за снижения помощи Запада. ВСУ пришлось сократить масштаб некоторых операций из-за снижения западной помощи, заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в интервью агентству Reuters. Есть проблема с боеприпасами, особенно с постсоветскими. 122 и 152 миллиметра. Сегодня эти проблемы существуют по всей линии фронта. Тех объемов иностранной помощи, которые мы имеем, недостаточно, учитывая наши потребности. Поэтому мы перераспределяем их. Перепланируем задачи, которые ставили перед собой, и делаем их меньше, потому что нам нужно их обеспечить. Кроме того, по словам военного, есть определенные сложности с личным составом, который находится на передовой. Да, сегодня они не такие свежие, не такие отдохнувшие, признал Тарнавский. Ну, вот такая у нас новость на сегодня. Она, конечно, многослойная достаточно. В первую очередь для нас здесь важно то, что в действительности западные страны для себя, по всей видимости, уже приняли такое, если не стратегическое решение, то среднесрочное точно, что пока что поддержка проекта «Украина» в тех масштабах, в которых это делалось ранее, представляется не очень рентабельным. Это именно те категории, в которых, я боюсь, рассматривается судьба этого государства на Западе, потому что та манера, в которой говорят об Украине, общаются с ее руководством, представляют ее в медийном пространстве, она позволяет утверждать, что, в общем-то, никто как государству, народу, людям не относится к Украине и к украинцам. И это воспринимают как актив, который в какой-то момент было выгодно подпитывать. Почему было выгодно подпитывать? Это другой немножко вопрос. Вот когда мы говорим про мотивацию разных государств, здесь нужно отойти, на мой взгляд, от того, чтобы говорить о неком коллективном Западе, потому что просто у Запада здесь априори разные интересы на этом пространстве у западных стран. Скажем, для европейских стран такая оголтелая вовлеченность в снабжение Украины собственными вооружениями, выделение средств финансовых в большом объеме, фактически разрушение любых связей с Российской Федерацией, кроме фактически торговых и сырьевых, в частности, в первую очередь, но разрушение всех остальных связей, создание больших угроз собственной безопасности на Востоке. Для европейских стран самих, естественно, это огромная проблема, и мало как это все вписывается в национальные интересы самих этих западных государств. Для американцев тот факт, что европейцы пойдут по этому пути, вполне себе оправданный и очень выгодный шаг, потому что Европа с рынком в 500 миллионов человек, достаточно платежеспособным рынком, особенно в связке с Российской Федерацией, это, конечно, страшный конкурент на мировом пространстве. И чем быстрее из Европы можно было бы выжать все соки, все ресурсы, финансовые средства, тем для американцев, конечно, лучше. И поэтому вот они были заинтересованы в том сценарии, который разворачивался на европейском пространстве за эти два года. Можно, наверное, многие там из коллег спросят, скажут, ну, а как долго можно поддерживать вот этот режим? Ну, мне кажется, с точки зрения американцев, поддерживать его таким образом можно достаточно и нужно достаточно долгое время. По простой причине. То, что Трамп говорил в свое время в устной форме, в рамках публичного дискурса, когда он обвинял европейские правительства в том, что они недостаточно тратят на оборону с точки зрения НАТО, что не дотягивают до 2% от ВВП, администрация Байдена фактически воплотила в жизнь, просто используя фактор якобы угрозы со стороны Российской Федерации. А вы должны прекрасно понимать, что значит тратить больше на оборону. Это же не Словакия производит вооружение, не Португалия. Да, есть, конечно, там отдельные страны, вроде Франции, Германии, которые по многим номенклатурам там могут обеспечить производство тех или иных вооружений. Не в тех объемах, не в тех масштабах, естественно, но что-то могут. Но основной это поставщик Соединенные Штаты Америки. И когда американцы говорят, вы недостаточно платите за собственную безопасность, они имеют в виду не просто недостаточно выделяете денег на нее, а вы недостаточно платите нам, американцам. Ну, Трамп пытался это сделать как-то более-менее мирным путем, уговаривая, призывая, иногда скандально, но, тем не менее, путь для себя выбрал понятный. Нельзя того же самого сказать про нынешнюю администрацию, которая просто поставила вопрос ребром и фактически, воспользовавшись ситуацией на Украине, вынудила европейские страны полностью опустошить собственные склады вооружений. Теперь, когда они опустошены, ну, производителей оружия в мире не так много. Я сильно сомневаюсь, что они будут покупать российское вооружение в настоящий момент. Есть также сильные сомнения, что обратятся к китайцам, учитывая, как сейчас их зажимают и затягивают гайки в отношении китайского капитала на территории европейского континента. Индия, конечно, новый, ну, перспективный игрок на этом пространстве, но, скорее всего, я думаю, все же расчет на то, что покупать нужно будет у американцев. А на какие деньги, можете спросить, вот, на... Ответ очень простой. С точки зрения американцев, европейцы как-то слишком высокую планку для себя обозначили в вопросах социальной политики. Слишком высокие пенсии, слишком высокие пособия. Люди мало работают, много получают за это. Вот понизьте качество жизни собственного населения. Ну, лучше же жить хуже, но жить, чем жить хорошо, но недолго, с точки зрения американцев. В отношении европейцев. И дальше процесс будет идти, на мой взгляд, именно в этом направлении. Опустошать европейские ресурсы до тех пор, пока Европа не начнет просто представлять из себя загибающийся субъект какой-то. А в данном случае даже объект. А что касается... Я вижу, что есть звонок, сейчас договорю и сразу же на него отвечу. Что же касается заявлений насчет того, что именно украинские вооруженные силы не способны дальше проводить те же самые операции. Есть впечатление, что они и перед началом контрнаступления знали, что ни к какому успеху их это привести не может, и что это закончится для них плачевно. Но на Украине сейчас такое руководство, которое мыслит не категориями благо для собственного общества и народа, не категориями эффективного управления, а категориями шоу и возможности чуть-чуть подольше остаться у властного руля. Поэтому используют все те недостаточные ресурсы, которые им выделяются, для того, чтобы краткосрочно создать, как сейчас принято говорить, хайп в медиапространстве, а через месяц уже никто не помнит, что те люди, которые вчера еще заявляли о том, что они сейчас во время контрнаступления спокойно, значит, доходят до Азова. Дальше оттуда просто уже под ударом оказывается Крым, и тогда можно проводить переговоры, а можно идти и просто силой забирать Крым. Что сегодня они сидят и обсуждают, какие же западные страны ужасные, и как же все-таки вот у России оказывается много ресурсов, возможностей для того, чтобы войне на выживание взять верх. Расчет на очень высокую степень краткосрочности памяти тех людей, видимо, которые их слушают. Пожалуйста, представьтесь и скажите, откуда вы.
Добрый день. Меня зовут Федотов Владимир Алексеевич, Москва.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич.
Я занимаюсь образованием и уже 30 с лишним лет разрабатываем, изготавливаем тренажеры и учим лабораторное оборудование для школ среднего профобра. Ну вот вопрос глобальный. Мы живем 10 лет по федеральному закону об образовании 273, где черным по белому написано, что министерства не отвечают за оснащение учебных заведений учебно-лабораторным оборудованием. Отвечают сами регионы и учебные заведения. Я хочу такой вопрос задать. Вы можете себе представить Министерство обороны, которое не отвечает за оснащение войск и подготовку офицеров? И почему-то вот мы все время ахаем, почему у нас все что-то не так? Так вот поэтому. У нас нет абсолютно никакого управления с точки зрения оснащения специальным оборудованием ни школ, ни среднего профессионального образования. На что надеяться? Ну, президент призывает нас, давайте, давайте. Особенно СПО нужен сначала 25 миллионов рабочих мест квалифицировалось, теперь уже до миллиона опустились. А где вы, кроме воззваний, вы что собираетесь делать? Мы вот производство, мы это все делаем, но это же должна быть система. Что значит отвечают сами учебные заведения? Это касается поваров и модельеров, согласен. Потому что в Башкирии свои повара, в Татарстане свои, в Якутии модельеры свои. Ради бога. Но техническая политика страны не может зависеть от региона. Это первое. Второе. Если вы готовите педагогов, вам надо знать, на чем они будут работать, под что вы их готовите. Ничего этого нет. Это бардак, а не образование, понимаете? Ну, я уж не говорю про остальное. Поэтому вот хотя бы озвучить этот вопрос. Кто-нибудь задался вопросом, мы живем по 273-му закону 10 лет. Может быть, пора проанализировать, что за это время было сделано. А то мы меняем министров от Фурсенко до Кравцова. И что? Почему-то меняются, сразу летят головы руководителей профобра. Если была Золотарева, она хотя бы технарь по образованию и работала потом 5 лет, и знает этот вопрос, то теперь поставили Неумывакина. И что? Он ни дня не работал в профобре. А он, видишь, теперь руководит всей страной.
Спасибо. На самом деле, очень важный вопрос наш слушатель поднимает, если не ошибаюсь, Владимир Алексеевич. Он так представился. То, что касается образовательной политики, это тема, не хочется называть ее больной, но, по крайней мере, ну, давайте назовем ее актуальной очень. Мы практически каждую передачу ее обсуждаем. Видите, я средним профессиональным образованием как управленец не занимаюсь, не причастен к нему, но вот коллега поднимает вопрос, который, очевидно, назревший касательно того, какая политика в этой сфере. Ну, что касается оснащения школ и прочего, а чему мы удивляемся здесь, уважаемый Владимир Алексеевич, если фактически все целеполагание нашего образования сводится к количественным показателям по цитированию тех или иных наших преподавателей? Нас с вами зачастую, правда, видимо, держат за очень недалеких людей, когда президент и правительство однозначно говорят, никаких скопусов и Web of Science больше требовать у профессорского преподавательского состава не нужно. И издается, говорят, все, мы все учли, издали белый список журналов. Он на две трети состоит из журналов Scopus и Web of Science. Это совпадение такое? Случайно так получилось? И критерий, тем не менее, остается тот же самый, цитирование. А я уже не говорю про то, каким образом у нас, я могу, по крайней мере, про гуманитарную сферу сказать. Наверное, хорошая идея для кого-то там стримглав заставлять людей, то мотивируя, то наказывая за невыполнение показателей, публиковаться на иностранных языках. Я владею двумя иностранными, английским и итальянским, и у меня никаких проблем с этим нет, неоднократно публиковался, но если весь все целеполагание научной деятельности свести к публикациям на иностранном языке, а русский язык вообще выживет как язык науки в этом государстве или нет? В свое время мне вот коллеги рассказывали, я этого времени не застал, даже не родился тогда. Люди прям нанимали переводчиков для того, чтобы с русского языка переводить статьи на свои языки, для того, чтобы понять, какие тренды у нас в науке существуют. Мы прикладываем какие-то неимоверные, по-моему, усилия для того, чтобы на русском языке вообще уже никто ничего писать не стал. Я уже молчу элементарно про то, цель какая. Ну, 20 миллионов человек пойдет там в СПО или 1 миллион. Вот мы выделим 150 тысяч мест там для юристов или 50 тысяч. Вот это все, это ради процесса самого? Или у нас все-таки есть какая-то цель, которую мы ставим перед образовательными учреждениями? Ну, мы с вами, я думаю, примерно в одинаковых условиях существуем. Но те, кто в высших учебных заведениях работают, прекрасно знают. Ну, у преподавателя времени на техническую работу и на заполнение отчетности про то, что он там напреподавал за прошедший семестр, уходит побольше, чем на непосредственно преподавание. Стандарты наши, они, в общем-то, это профессионально написанные тексты, но они большей частью своей требуют бесконечного уточнения навыков, компетенций, умений, которые потом должны сводиться в матрицы компетенций, а преподаватели должны в какой теме какая компетенция была раскрыта, потом должны отчетность эту бесконечно заполнять. Но, на мой взгляд, это все проблемы, которые очень быстро могли бы быть решены. Но тут вопрос не в их техническом решении. За счет цифровизации решить проблему отчетности — это пару недель потребуется на это усиленной работы, и мы смогли бы освободить людей от этих проблем. Ну, вопрос не в этом. Вопрос в том, а это вообще цель образовательного процесса? Отчитаться за там, в студента-часах о проведенных занятиях там, и прочее? Или все-таки мы понимаем, что, допустим, в стране в следующем году или в следующую пятилетку нужно такое-то количество управленцев для таких-то отраслей, такое-то количество, дайте вещи называть своими именами, там, идеологов, для которых будут работать по этому направлению. Юристы нам нужны вот с этой целью, эти нужны туда. Ну, какая-то политика в действительности здесь должна существовать. И она не только про техническое оснащение, которое очень важно, я с вами согласен. Я вообще считаю, что образование — это та сфера, в которой, с одной стороны, всегда есть специфика. Ну, у меня в университете она связана с международной составляющей. У нас все, вне зависимости от того, на кого учатся, они международники. Но вместе с этим должно быть единоначалие в тех вопросах, которые связаны с нашим гуманитарным таким фундаментом наших студентов. Иначе у нас население страны будет, которое живет в разные интеллектуальные эпохи и совершенно противоположные точки зрения имеет насчет собственного прошлого, что является не лучшим фундаментом для того, чтобы строить здоровое общество, которое стремится к достижению общего блага. Ну, это моя точка зрения. А так, проблема очевидная, назревшая. И я думаю, что вы сами на нее ответили, сказав, что тут вопрос не только и не столько в кадровых каких-то решениях, сколько в определении целеполагания нашего высшего образования, наверняка и среднего профессионального образования. Я просто с этой сферой чуть меньше связан, поэтому менее компетентен буду, если буду про нее высказываться. Вот возвращаясь к событиям на Украине и заявлениям различных лидеров общественного мнения украинского. Это же не единственное такое заявление. Он главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался ответить на вопрос о том, возможно ли украинское контрнаступление в 2024 году. В конце ноября глава фракции партии «Слуга народа» Верховной Раде Давид Арахами заявлял, что ни у кого на Украине нет плана военных действий на следующий год. Потом министр обороны Украины Умеров сообщил, что такой план у ведомства есть. А Залужный говорит, это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать, иначе это будет шоу, а не война, цена которой человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае. Ну, угадайте с трех раз, в чей огород камни. Что это война, а не шоу, и цена тут это человеческие жизни. Сейчас все, на Украине люди заняты в основном своими предвыборными кампаниями, вне зависимости от того, будут выборы или нет, там сейчас такой кастинг идет, и военные высказываются против Зеленского, Зеленский высказывается против военных. Там выходят новости о том, что, значит, Залужного прослушивают, Залужный там говорит, что это война в его отношении. Вот такая обстановка, как будто это не Украина теряет область за областью, фактически остается без вооруженных сил. И это, наверное, могло бы вызывать удивление у нас с вами, если бы мы не знали, что руководство Украины чувствует степень своей подотчетности перед кем угодно, но не перед украинским населением. Фактически, посмотрите на тот круг, который пришлось сделать этому государству, начиная с того, что, как они сами признаются, они вели переговоры с Россией, которые как-то в большей степени в очередной раз сопутствовали интересам Украины, наверное, даже в большей степени, чем Российской Федерации. То есть, если бы эти Стамбульские соглашения были бы воплощены в жизнь, я вас уверяю, что очень много вопросов в обществе бы у нас возникло. Но даже в этом случае они оказались под таким воздействием, там, как они говорят, Бориса Джонсона, я думаю, что все-таки значительно более широкого круга западных руководителей, что ему достаточно было по телефону сказать, да никаких переговоров, вы там воюете, мы столько оружия дадим, что вы вообще в шоке будете. И вот это же руководство, оно сегодня вместо того, чтобы думать о том, что фактически депопуляция идет этого государства, миллионы людей уже убежали из этой страны. Миллионы людей сегодня при первой же возможности убегут. Сотни тысяч остались на полях сражений. Это все результат деятельности этого руководства, этого правительства. Хотя его глава этого государства, нынешнего политического режима на Украине, говорил, что он такой человек, что он с чертом лысым договорится, лишь бы никто не погибал. С чертом лысым не надо. Ты хотя бы в нормальных переговорах принял бы участие в свое время. Выполнил бы хотя бы то, о чем уже до тебя договорились, и никто бы не погибал. Это мы сейчас продолжим это сразу же после очень короткого выпуска новостей.
Диалоги с Генри Сардаряном.